Весной я встретил его в поле около лагерей. Он шагал, как верблюд, покачивая головой, одинокий, опухший. «Гуляешь?» — спросил он хрипло. «Идем вместе, я тоже гуляю. Я, братец мой, болен, да». Несколько шагов мы прошли молча, и вдруг в яме от палатки увидали человека. Он сидел на дне ямы, склонясь на бок, опираясь плечом на стенку окопа. Пальто у него с одной стороны взъехало выше ушей, точно он хотел снять его и не мог. «Пьяный», — решил певчий, остановясь. Но под рукой у человека валялся на молодой траве большой револьвер. Недалеко от него фуражка, а рядом с ней едва початая бутылка водки. Ее пустое горлышко зарылось в зеленых травинках. Лицо человека было стыдливо спрятано под пальто. С минуту мы стояли молча. Потом Митропольский, широко расставив ноги, сказал: «Застрелился». Я сразу понял, что человек не пьян, а мертв. Но это было так неожиданно, что не хотелось верить. Помню, я не чувствовал ни страха, ни жалости, глядя на большой гладкий череп, высунувшийся из-под пальто, и на синее ухо. Не верилось, что человек мог убить себя в такой ласковый весенний день. Октавист крепко растирал ладонью свои небритые щеки, точно ему было холодно, и хрипел. Пожилой. Жена сбежала или чужие деньги промотал. Он послал меня в город за полицией, а сам присел на край ямы, опустив в нее ноги, зябко кутаясь в потертое пальто. Известив о самоубийце городового, я быстро прибежал назад, но за это время октавист допил водку покойника и встретил меня, размахивая пустой бутылкой. «Вот что погубило его!» — рычал он, и, яростно ударив бутылкой о землю, вдребезги разбил ее. Вслед за мной прибежал городовой, заглянул в яму, снял фуражку и, нерешительно перекрестясь, спросил певчего: «Ты кто таков? Не твое дело». Полицейский подумал и спросил более вежливо: «Как же это вы? Тут мертвый, а вы пьяный». «Я 20 лет пьян», — с гордостью сказал певчий, ударив себя ладонью в грудь. Я был уверен, что его арестуют за выпитую водку. Из города бежали люди, приехал на дрожках строгий квартальный, спустился к нему и, приподняв пальто самоубийцы, заглянул ему в лицо. «Кто первый увидел?» «Я», — сказал Митропольский. Квартальный поглядел на него и зловеще протянул: «А, здравствуй, сударь мой». Собрались зрители, десятка-полтора. Запыхавшиеся, оживленные, заглядывали в яму, кружась над нею, а кто-то крикнул: «Это с нашей улицы чиновник, я его знаю». Октавист, покачиваясь, стоял перед квартальным, сняв картуз, и спорил с ним, невнятно, глухо выкрикивая какие-то слова. Потом квартальный толкнул его в грудь, он покачнулся, сел. Тогда полицейский, не торопясь, вынул из кармана веревочку, связал ею руки певчего, привычно и покорно спрятанные им за спину, а квартальный начал сердито кричать на зрителей: «Прочь, рвань!». Прибежал еще старенький городовой с мокрыми красными глазами, с разинутым от усталости ртом, взял в руку конец веревочки, которой был связан октавист, и тихонько повел его в город. Я тоже пошел с поля удрученный. В памяти гулким эхом звучали карающие слова: «Горе граду Ариилу». А перед глазами тягостная картина. Полицейский не спеша вытягивает из кармана шинели своей веревочку, а грозный пророк покорно заложил красные волосатые руки за спину и скрестил кисти их так привычно, умело. Вскоре я узнал, что пророка выслали из города по этапу, а за ним исчез Клещев. Женился выгодно и переехал жить в уезд, где открыл шорную мастерскую. Я так усердно расхваливал песни шорника хозяину, что он однажды сказал: «Надо сходить послушать». И вот он сидит за столиком против меня, изумленно подняв брови, широко открыв глаза. По дороге в трактир он высмеивал меня, и в трактире первые минуты все издевался надо мной, публикой и удушливыми запахами. Когда Шорник запел, он насмешливо улыбнулся и стал наливать пиво в стакан, но налил до половины и остановился, сказав: «Ого, черт!» Рука его задрожала, он тихонько поставил бутылку и стал напряженно слушать. «Да, брат», — сказал он, вздыхая, когда Клещев кончил петь. «Действительно поет, черт его возьми! Даже жарко стало!» Шорник снова запел, вскинув голову, глядя в потолок. По дороге из богатого села чистым полем молодая девка шла. «Поет», — пробормотал хозяин, качая головой и усмехаясь. А Клещев заливался, как свирель. Отвечает краснодевица ему: «Сирота я, не нужна я никому». «Хорошо», — шепчет хозяин, мигая покрасневшими глазами. «Фу, черт, хорошо!» Я смотрю на него и радуюсь. А рыдающие слова песни, победив, шум трактира звучат все сильнее, краше, задушевнее. Нелюдимо на селе у нас живут. Меня девку на вечерке не зовут. Ой, бедная, да одета не к лицу. Негодная знать удалу молодцу. Сватал вдовый воработницу себе. Не хочу я покоряться той судьбе. Хозяин мой бесстыдно заплакал. Сидит, наклонив голову, и шмыгает горбатым носом, а на колени ему капают слезы. После третьей песни он сказал, взволнованный и словно измятый: «Не могу больше сидеть тут, задыхаюсь. Запахи же, черт, едем домой». Но на улице он предложил: «Айда, Пешков, в гостиницу, закусим и все, не хочется домой». Не торгуясь, сел в сани извозчика и всю дорогу молчал, а в гостинице, заняв столик в углу, сразу начал в полголоса, оглядываясь, сердито тоскуя: «Разбередил меня этот козел, такую грусть нагнал». «Нет, ты вот считаешь, рассуждаешь, а ты скажи, что за дьявольщина? Живешь, живешь, 40 лет прожито, жена, дети, а поговорить не с кем. Иной раз так бы развернул душу, так бы заговорил обо всем, а не с кем. С ней заговоришь, с женой, не доходит до нее. Да что она? У ней дети, ну, хозяйство, свое дело. Она моей душе чужая. Жена... друг до первого ребенка, как водится. Да она у меня вообще, ну ты сам видишь. Ни в дудку, ни поплясать. Неодушевленное мясо, черт вас возьми. Тоска, брат». Он судорожно выпил холодное горькое пиво, помолчал, взбивая длинные волосы, и снова заговорил: «Вообще, брат, люди, сволочь. Вот ты там с мужиками говоришь то да сё. Я понимаю. Очень много неправильного, подлого, верно, брат? Воры все. А ты думаешь, твоя речь доходит? Ни перчинки, да. Они, Петр, Осип, жулье, они мне все говорят. И как ты про меня выражаешься, и все. Что, брат?» Я молчал, удивленный. «То-то», — сказал хозяин, усмехаясь, — «ты правильно в Персию собирался. Там хоть ничего не поймешь, чужой язык, а на своем языке одни подлости». «Осип рассказывает про меня?» — спросил я. «Ну да, а ты что думал? Он больше всех говорит, болтун. Он, брат, хитрая штука. Нет, Пешков, слова не доходят». «Правда? А на кой черт она? Это все равно, как снег осенью. Упал на грязь и растаял. Грязи стало больше. Ты лучше молчи». Он пил пиво, стакан за стаканом, и, не пьянее, говорил все более быстро и сердито. Пословица говорит: «Слово не долото, а молчание золото». Эх, брат, тоска! Верно он пел: «Нелюдимо на селе у нас живут. Сиротство человечье». Оглянувшись, он понизил голос и сказал: «Вот, нашел было я себе сердечного друга. Женщина тут одна встретилась, вдова. Мужа у нее в Сибирь осудили за фальшивые деньги. Сидит здесь в остроге. Познакомился я с ней. Денег у нее ни копейки, но она и того, знаешь. Сегодня меня познакомила с ней. Присматриваюсь, что за милый человек. Красавица, знаешь, молодая, просто замечательная. Раз, два. Потом я ей говорю: как же это, говорю, муж у тебя жулик, сама ты себя нечестно держишь, зачем же ты в Сибирь за ним? А она, видишь ли, за ним едет, на поселение. Да, и вот она говорит мне: каков, говорит, он не есть, а я его люблю, для меня он хорош, может, он это из-за меня согрешил, а я с тобою грешу для него. Ему, говорит, деньги нужны, он дворянин и привык жить хорошо. Кабы, говорит, я одна была, я бы честно жила. Вы, говорит, тоже хороший человек и нравитесь мне очень, но только не говорите со мной про это. Черт! Отдал я ей все, что было с собой, 80 рублей с чем-то, и говорю: извините, говорю, я не могу больше с вами, не могу. Ушел, да вот. Помолчал и вдруг, опьянев, опустившись, он пробормотал: 6 раз был у нее. Ты не можешь понять, что это такое. Я, может быть, еще 6 раз к ее квартире подходил, но войти не решался, не мог. Теперь она уехала. Он положил руки на стол и, шепотом двигая пальцами, сказал: не дай бог опять встречу ее, не дай бог, тогда все к черту. Идем домой, идем. Пошли, он пошатывался и ворчал: вот как, брат. Меня не удивила история, рассказанная им. Мне давно казалось, что с ним случится что-нибудь необычное. Но я был очень подавлен всем, что он сказал о жизни, и особенно его словами про Осипа. 3 лета прожил я десятником в мертвом городе среди пустых зданий, наблюдая, как рабочие осенью ломают неуклюжие каменные лавки, а весною строят такие же. Хозяин очень заботился, чтобы я хорошо заработал его 5 рублей. Если в лавке перестилали пол, я должен был выбрать со всей ее площади землю на аршин в глубину. Босяки брали за эту работу 1 рубль, а я не получал ничего. Но занятый этой работой, я не успевал следить за плотниками, а они отвинчивали дверные замки, ручки, воровали разную мелочь. И рабочие подрядчики всячески старались обмануть меня, украсть что-нибудь, делая это почти открыто, как бы подчиняясь скучной обязанности. И немало не сердились, когда я уличал их, но, не сердясь, удивлялись. Стараешься ты за 5-то целковых, как за 20, глядеть смешно. Я указывал хозяину, что, выигрывая на моем труде 1 рубль, он всегда теряет в 10 раз больше. Но он подмигивал мне и говорил: «Ладно, притворяйся». Я понимал, что он подозревает меня в пособничестве воровству. Это вызывало у меня чувство брезгливости к нему, но не обижало. Таков порядок, все воруют, и сам хозяин тоже любит взять чужое. Осматривая после ярмарки лавки, взятые им в ремонт, и увидав забытый самовар, посуду, ковер, ножницы, а иногда ящик или штуку товара, хозяин говорил, усмехаясь: «Составь список вещей и снеси все в кладовую». А из кладовой он возил вещи домой к себе, заставляя меня по нескольку раз переправлять опись их. Я не люблю вещей. Мне ничего не хотелось иметь, даже книги стесняли меня. У меня ничего не было, кроме маленького томика Беранже и песен Гейны. Хотелось приобрести Пушкина, но единственный букинист города, злой старик, требовал за Пушкина слишком много. Мебель, ковры, зеркала и все, что загромождало квартиру, не нравилось мне, раздражая своей грузной неуклюжестью и запахами краски, лака. Мне вообще не нравились комнаты хозяев, напоминая сундуки, набитые ненужным, излишним. И было противно, что хозяин таскает из кладовой чужие вещи, все увеличивая лишнее вокруг себя. В комнатах королевы Марго было тоже тесно, но зато красиво. Жизнь вообще казалась мне бессвязной и нелепой. В ней было слишком много явно глупого. Вот мы перестраиваем лавки, а весною половодье затопит их, выпятит полы, поковеркает наружные двери, спадет вода, загниют балки. Из года в год на протяжении десятилетий вода заливает ярмарку, портит здания, мостовые. Эти ежегодные потопы приносят огромные убытки людям, и все знают, что потопы эти не устранятся сами собою. Каждую весну ледоход срезает баржи, десятки мелких судов. Люди поохают и строят новые суда, а ледоход снова ломает их. Что за нелепая толчая на одном и том же месте? Я спрашиваю об этом Осипа. Он удивляется и хохочет. «Ах ты, цапля, гляди, как цапнул! Да тебе какое дело до этого, до всего? Тебе-то что, а?» Но тут же говорит более серьезно, не угашая, однако, огонька насмешки в голубых, непостарчески ясных глазах. «Это ты дельно приметил. Положим, ни к чему оно тебе, а может и годится. Ты вот еще что приметь». И рассказывает сухонькими словами, щедро присыпая их прибаутками, неожиданными сравнениями и всяким балагурством. Вот жалуются люди, земли мало. А Волга весною рвет берега, уносит землю, откладывает ее в русле своем мелью. Тогда другие жалуются, Волга мелеет, весенние потоки да летние дожди овраги роют, опять же земля в реку идет. Он говорит без жалости, без злобы, а как бы наслаждаясь своим знанием жалоб на жизнь. И хотя слова его согласно вторят моим мыслям, мне неприятно слушать их. А еще приметь пожары. Я вспоминаю, что, кажется, не было лета, когда бы за Волгою не горели леса. Каждогодно в июле небо затянуто мутно-желтым дымом. Багровое солнце, потеряв лучи, смотрит на землю, как больное око. «Леса — пустое дело», — говорит Осип. «Это имение барское, казенное. У мужика лесов нет. Города горят — это тоже невеликое дело. В городах живут богатые, их жалеть нечего». Ты возьми села, деревни. Сколько деревень за лето сгорит? Может, не меньше сотни? Вот это убыток. Он тихонько смеется. Есть именье, да нет уменья. И выходит у тебя со мной, что будто не на себя человек работает, не на землю, а на огонь да воду. Что же ты смеешься? А что? Пожар слезой не потушишь, а половодье со слез. Мощней будет. Я знаю, что этот благообразный старик — самый умный человек изо всех, кого я видел. Но что же он любит? Что ненавистно ему? Я думаю об этом, а он продолжает подкладывать в мой костер сухие словечки. А ты погляди, как мало люди силу берегут, и свою, и чужую, а? Как хозяин-то мотает тебя. А водочка чего стоит миру? Сосчитать невозможно, это выше всякого ученого ума. Изба сгорит, другую можно сбить. А вот когда хороший мужик пропадает зря, этого не поправишь. Ордальон примерно, а либо Гриша. Гляди, как мужик вспыхнул. Глуповатый он, но душевный мужик, Гриша-то. Дымит, как сноп соломы. Бабы-то напали на него, подобно червям на убитого в лесу. Я спрашиваю его безобидно с любопытством. «Зачем ты рассказываешь хозяину мои мысли?» Спокойно и даже ласково он объясняет. А чтоб он знал, какие у тебя вредные мысли. Надо, чтоб он тебя учил. Кому тебя поучить, кроме хозяина? Я не со зла говорю ему, а по моей жалости к тебе. Парнишка, ты не глупый, а в башке у тебя бес мутит. Украть — я смолчу. К девкам ходи — тоже смолчу. И выпьешь — не скажу. А про дерзости твои всегда передам хозяину, так и знай. Не буду я с тобой говорить. Он помолчал, отковыривая ногтем смолу с ладони, потом взглянул на меня ласковыми глазами, сказал: «Врешь, будешь. С кем тебе еще поговорить-то? И не с кем». Чистенький, аккуратный, Осип вдруг кажется мне похожим на кочегара Якова, равнодушного ко всему. Иногда он напоминает начетчика Петра Васильева, иногда извозчика Петра. Порою в нем является что-то общее с дедом. Он так или иначе похож на всех стариков, виденных мною. Все они были удивительно интересные старики, но я чувствовал, что жить с ними нельзя, тяжело и противно. Они как бы выедают душу. Их речи, умные речи, покрывают сердце рыжей ржавчиной. Осип добрый? Нет. Злой? Тоже нет. Он умный, вот что ясно мне. Но, удивляя своей гибкостью, этот ум мертвил меня, и в конце концов я стал чувствовать, что он мне всячески враждебен. В душе моей вскипали черные мысли. Все люди чужие друг другу, несмотря на ласковые слова и улыбки. Да и на земле все чужие. Кажется, что никто не связан с нею крепким чувством любви. Одна только бабушка любит жить и все любит. Бабушка и великолепная королева Марго. Иногда эти и подобные мысли сгущались темною тучей, жить становилось душно и тяжко. А как жить иначе? Куда идти? Даже говорить не с кем, кроме Осипа. И я все чаще говорил с ним. Он выслушивал мою горячую болтовню с явным интересом, переспрашивал меня, чего-то добиваясь, и спокойно говорил: «Упрям дятел, да не страшен, никто его не боится. Душевно я советую тебе, иди-ка ты в монастырь, поживешь там до возраста, будешь хорошей беседой богомолов утешать, и будет тебе спокойно, а монахам доход. Душевно советую. К мирским делам ты, видно, не способен, что ли?» В монастырь не хотелось, но я чувствовал, что запутался и верчусь в заколдованном круге непонятного. Было тоскливо. Жизнь стала похожа на осенний лес. Грибы уже сошли, делать в пустом лесу нечего, и кажется, что насквозь его знаешь.